Продолжаем разговор. Программа «Один». Еще немножко я поотвечаю. На ваш взгляд, нужны ли современному миру монастыри, чем связан рост их количества в России, и вообще, чем вызвана тяга современного человека к отшельничеству? Что в итоге победит, созерцание или созидание? Птоломей. Значит, дорогой Птоломей, противопоставление ложное. Птолемей. Значит, дело в том, что монастырь – это не отшельничество. Это бегство, спасение, попытка спастись, потому что, ну, по разным причинам невозможно больше в мире находиться. Мир лежит во зле, мир упал в бездну, и совершенно не обязательно объявлять монастырь попыткой вот поиска истинного одиночества. Человек бежит в монастырь, потому что мир ему невыносим. Вот и все. И что касается противопоставление созидания и отшельничества. Никакое отшельничество невозможно без углубленного, уединенного, не люблю слово медитативного, но именно уединенного, углубленного в себе размышления. Вы можете быть одни среди людей, но монастырь – это именно поиск душевной гармонии, потому что не следует видеть в монастыре обязательно какую-то страшную дисциплину, сплошное послушание, тяжкую физическую работу. Далеко нет. Монастырь – это братство единомышленников. Это такое райское довольно место. В идеале, в правильном монастыре, конечно. Примерно год назад к нам на работу пришел высокопрофессиональный сотрудник, качество работы которого заметно превосходит уровень коллег. Спустя некоторое время я заметил, что коллеги стали относиться к нему предвзято. Началась лайт-травля. Любой его профессиональный промах, крайне редкий, вызывает сарказм и злорадство. И это уже демонстративно. Чем это можно объяснить? Объяснить это, дорогой друг, очень просто. Сейчас вот дам, наконец, формулу. Моральные законы действуют только над тем, кем они признаются. Если вы объявляете себя оппозиционером, кристально честным, и призываете всех быть честными, то даже за случайно вам перепавшую копейку вас будут терзать и ненавидеть. Если же вы коррупционер, который никаких нравственных законов не призывает, все будут говорить, наоборот, воруй, миленький, воруешь сам и другим жить даешь. Это наша русская добродетель, и мы, русские, никому отчету не даем. Хотим – воруем, не хотим – не воруем. Вот в том-то все и дело. Если вы прокламируете себя как человека нравственного, то стоит вам поцеловать девушку на улице, и полетят все камни. Если же вы прокламируете себя как человека демонстративно безнравственного, вы можете сожительствовать с тремя и содержать еще четырех на всякий случай. И все они могут быть несовершеннолетними. Все говорят, ничего, полезно девушке развиваться рядом с умным пожилым человеком. То есть, если вы признаете нравственные законы, то для вас есть и совесть, нравственный закон, и даже юридический закон. А если вы демонстративно и грубо нарушаете законы Божьи и человеческие, соответственно, вам все можно. Вот этот ваш сотрудник, он работает хорошо, поэтому ему не прощается ни один промах. А если бы он работал плохо, его бы все поощряли. Это, кстати говоря, помните, у Житинского была такая замечательная байка, «Лентяй» она называлась. Вот лентяй каждый день приходил на работу, уходил на перекур и уже на рабочее место не возвращался. Он стоял, прислонившись к стене, и на стене образовался след от его плеча. Однажды его уволили, а на следующий день стена упала. То есть, понимаете, когда Обломов пытается починить крыльцо, оно падает, а когда не пытается, оно 20 лет висит на соплях, и ничего не происходит. По всей видимости, в России плохая работа – это что-то такое, одно из существенных духовных скреп. А человек, который пытается хорошо работать, он эту духовную скрепу разрушает. Что вы думаете про декабристов? Вот большая цитата из романа Мережковского, действительно очень хороший. «Что вы думаете о деле декабристов? Именно об их деле, а не о их личностях. Эта тема сегодня малопопулярна и скользка. Не обязательно отвечать, но черкните пару слов». Галя, я вам напишу отдельно, но вообще-то я не боюсь ответить и здесь. Совершенно правильно ответила Куджава. Декабристы в России – единственные бескорыстные революционеры. Революционеры, которые для себя лично ничего не хотели, да, пожалуй, что хотели и против себя, потому что их влияние, их богатство убыло бы в случае их победы. Вот за это бескорыстие декабристов я ценю чрезвычайно высоко. Но, конечно, это попытка с негодными средствами, и нечего было делать людям благородным, людям с принципами, которые пытались также рыцарски противодействовать. Государство в таких случаях рыцарство не понимает. Поведение Николая I в истории с декабристами чудовищно, потому что это шантаж, ложь, все, как написано у Акуджавы в пьесе и потом романе «Глоток свободы», на документальном огромном перелопаченном им материале допросов. Все правда. И, конечно, бедный Авросимов, который появляется в «Путешествии дилетантов», это человек навеки сломанный тем, что он увидел. Маленький клерк, вот этот, записывавший допросы декабристов, человек навеки сломленный коварством этой системы. Декабристы искренне раскаивались, но никто этого раскаяния не принял. Конечно, на фоне своих палачей декабристы – люди безупречные. Ну, а теперь о Янке и о Башлачеве. Значит, тут роднит их три обстоятельства. Во-первых, оба они трагически погибли, практически ровесниками и практически одновременно. Случай Башлачева – самоубийство несомненное, случай Янки – сомнительное, но в любом случае это ранний трагический конец творчества. Оба уже практически не писали в последние полгода, если не считать не сохранившейся песни Башлачева «Архипелаг гуляк». Второе, что их роднит, это общая неустроенность, общий трагизм. Они, обретя профессиональный исполнительский статус, окончательно утратили статус, если угодно, чисто человеческий, и семейный, и личный, какой хотите. Они бездомные, они совершенно не приспособленные для жизни вне дома. И я думаю, что для Башлачева Ленинград, Петербург был, конечно, в известном смысле городом кризиса, городом абсолютного одиночества. И для Янки примерно та же история. Она в своих кочевьях, в своих квартирниках, она чувствовала себя крайне неорганично. Ну и третье, что их роднит, и что мне представляется главным. Оба они пытаются воскресить фольклор. Дело не только в том, что авторская песня, а впоследствии и рок-песня – это такой утративший анонимность фольклор XX века, русская народная песня. Нет, дело в том, что оба они работают в традиционной фольклорной эстетике, с фольклорными образами, с фольклорными мотивами. И вот здесь-то выясняются, пожалуй, самые страшные вещи. Выясняется, что этот русский фольклор, он... те добродетели, которые в нем воспеваются и лежат в основе его, это добродетели, несовместимые с жизнью, как ни ужасно это звучит. Попытка вернуться от советского к русскому обернулась катастрофой в обоих случаях. И Янка, и Башлачев, Сашбаш, оба движутся, конечно, от советской поэтики, от советского штампа вглубь традиции. И эта традиция почему-то их убивает. Может быть, потому, что действительно следование традиционным русским добродетелям, как они заявлены в фольклоре, почему-то с жизнью не совмещается. Я много раз пытался ответить для себя на вопрос, почему это так. Но, в общем, это действительно... как-то для человека советского, во всяком случае, смертельно. Этот путь назад, он оказался дорогой в бездну. Я затрону, конечно, здесь и формальные особенности их текстов. Это все тексты, наиболее удачные Башлачёва и Янки, это контаминация уже существующих, свободно переставляемых фольклорных мотивов. Если, может быть, иногда у Башлачёва всё-таки пробивается сюжет, как в «Былинах», например, он написал две очень долгие «Былины», вот в основных его лирических текстах каждая строка отдельно, как говорил Шкловский про Мандельштама, и между этими строчками угадывается складываются какие-то просветы бездны, но на самом деле это просто механически сопрягаемые фольклорные штампы, чтобы каждый мог вдумать и вчувствовать туда что-то свое. Вот возьмем текст Янки, например. «Фальшивый крест на мосту сгорел, он был из бумаги, он был вчера, листва упала пустым мешком, над городом вьюга из разных мест, великий праздник босых идей, посеем хлеб, соберем тростник, за сахар в чай заплати головой, получишь соль на чужой земле, протяжным воем веселый лай, на заднем фоне горит трава, расчетной книжкой мое лицо, сигнал тревоги, ложимся спать, упрямый сторож глядит вперед, рассеяв думы о злой жене, гремит ключами дремучий лес, стирает стекла веселый черт, смотри с балкона, увидишь мост, сокрой глаза и увидишь крест, сорви парик и почуешь дым, запомни, снова горит картон». Вот и все. А можно еще бесконечно было бы так нанизывать. Это нанизываются именно штампы, частью советские, расчетные книжкой «Мое лицо», частью фольклорные. Это расколотый, разорванный мир, лишенный какой-либо связи, лишенный сюжета. Мир, в котором плавают, увы, мертвые обломки русского былинного и песенного мира, русского фольклора и советского штампа. Это вот мир, внутренний мир советского человека образца 85-87 годов. У Янки вообще есть ощущение этой потерянности, затерянности в мире. И, может быть, именно поэтому так тоскливо ее слушать. И этот сиротский жалобный голос, он вызывает в нас скорее, конечно, сострадание, нежели раздражение. Но если взять эти тексты отдельно, сами по себе, они поражают, конечно, монотонностью и каким-то странным отсутствием смысла. Лучшее, что написала Янка, это, как мне кажется, гениальная совершенно песня «По трамвайным рельсам». В ней есть и сюжеты, и метафоры четкие, в ней все понятно. Ну, дело даже не в понятности. Понятность не главный добродетель искусства, а в ней есть точность. Вот этот страшный мир городских детей, которых могут убить за то, что они пошли погулять по трамвайным рельсам. Это узкая, плоская, еле-еле разрешенная советская полусвобода. А в остальном, как мне кажется, это та ситуация, когда штамп остается штампом, когда он не перерастает себя, а от свободного перемещения этих штампов вот сумма не меняется никак. Деклассированных элементов в первый ряд, им по первому по классу надо выдать все. Первым классом школы жизни будет им тюрьма, а к восьмому их посмертно примут в комсомол. В 10 шагах отсюда светофор мигал, желтым светом 2 минуты, наконец, дождям, а в подземном переходе влево поворот, а в подземном коридоре гаснут фонари. Коридором межзаборов через трупы веков, через годы и бурьяны, через труд отцов, через выстрелы и взрывы, через пустоту, в 2 минуты изловчиться, проскочить, ну и так далее. Неужели вот вы сами не ощущаете, даже искренне любя Янку, неужели вы искренне не ощущаете, до какой степени это скучные стихи, да в сущности не стихи? Это могло производить впечатление, когда это отравленным таким несчастным, сломанным, лирическим, надрывным голосом выкрикивается иногда под очень громкую и совершенно не идущую к делу музыку. Но неужели вы не чувствуете сами, до какой степени это механистично? Как стихи это совершенно не работает. Ну, может быть, это и адекватно, плохие стихи о плохой жизни, но совершенно невозможно отыскать в этом подлинное лирическое чувство. Мне кажется, что трагедия Янки была главным образом в том, что вот это состояние, очень русское состояние, и в фольклоре это тоже есть, русское состояние бесприютности, неуюта, оно было ею воспринято как такая своего рода императивная обязанность именно так и жить, как такая вот императивно навязанная жизнь. Бездомность, безлюбие, страшное одиночество. Мне представляется, что позволить себе говорить о русской бесприютности может только человек очень глубоко в жизни укорененный. Нужна огромная дистанция между русским сознанием и русским образом жизни. Вот это то, что, по-моему, очень хорошо умеет Борис Гребенщиков, за что многие бездарности объявляют его продажным. Это, по-моему, очень мерзкое обвинение, тоже все разговоры о предательстве. По-моему, жить по-русски и писать по-русски – это совершенно разные вещи. Вот Янка и Башлачев – это люди, которые вели такой русский, сказительский, а в каком смысле, как это иногда называют, рок-н-ролльный образ жизни, но вместо того, чтобы эта адекватность вызвала у них творческий взлет, она их погубила. Мне кажется, что в России, которая вся очень расхристана, очень малодисциплинирована, очень открыта всем ветрам, в России надо вести очень строгую домашнюю жизнь, а писать при этом можно все что угодно. А вот Башлачев и Янка – это случай прямо противоположный. Это люди, которые сорвались с места, лишились дома и жили, по сути дела, все время в чужих людях, чужой жизнью. И вынуждены были в результате впасть в тяжелейший и затяжной творческий кризис. Мне кажется, жить так, как пишешь, это тавтология, это большая ошибка. А вот так называемый рок-н-ролльный образ жизни, он, по-моему, хорош далеко не для всех. Что касается Башлачева, Башлачев, безусловно, сильный поэт, тут нечего и говорить. Талантливый поэт, но Башлачева тоже... с огромной силой ведет слово. И в результате каждая почти его песня распадается на много удачных, талантливых каламбуров, замечательно сопрягает советские штампы с фольклорными, но, к сожалению, надрыв, который за всем этим стоит, он искусственный, это именно такой самподзавод. Если б не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, разбудили лихо, вьюга продувает белые палаты, головой кивает хвост из-под заплаты, клевер да березы, полевое племя, север да морозы, золотой зрем, абсолютно бессодержательная вещь, на самом деле. Тут тот же точно набор родных архетипов. Серебро и слезы в азиатской вазе, юродивые князи всепогодной грязи, босиком гуляли по алмазной жиле, многих постреляли, прочих сторожили, траурные ленты, бархатные шторы, кровь, аплодисменты, сталинные шпоры или стальные шпоры в других версиях. Корчились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле, засевая ним. Ну, чистая же Янка, на самом деле, масса общего. Вот эти каламбуры, основанные на пословицах, есть ощущение полной мертвечины, да, но это, на самом деле, уже все было в истории одного города. Помните, когда там они блины сеяли, воду решетом носили глупцы, но это все это, опять-таки, ничего нового не добавляет. Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов зыбкая трясина. Позабыв откуда, скачем кто куда, ставили на чудо, выпала беда. По оврагу рыщет бедовая шайка, батька топорище, мать моя нагайка. Ставили артелью, замело метелью, водки на неделю да на год похмелья, штопали на теле, к ребрам пришивали, ровно год потели, ровно час жевали. Ну, вот и тут же, естественно, вслед крестами машут сонные курганы. Сравните это с русским альбомом БГ, где есть и ирония, и нежность, потому, наверное, что он не дает этим страшным ветрам продуть насквозь свою душу. На нем все-таки есть некоторая броня и культуры, и на нем есть еще и защитное поле здорового рассудка, иронического. Он не дает этим ветрам себя закружить. Вот в этом-то, собственно, и проблема, что и Янку, и Башлачева разорвала вот эта русская пустота, которую нельзя впускать в свою душу. Почему-то так получается, что как только ты впустишь в себя пустоту этого пейзажа, она тут же разорвет тебя изнутри, но никакому качественному росту не приведет. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы об широты наши смурные. Искры самых искренних песен полетят, как пепел на плесень. Все вы между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Ну вот тоже, мне кажется, это звучит очень гордо и очень бессмысленно. Вы между ложкой и ложью, а мы между волком и вошью. Но если вы, кстати говоря, между волком и вошью, то в этом тоже нет ничего особенно хорошего. Вот в этой песне «Некому березу заломать», которая, по-моему, довольно плохая в музыкальном отношении, а в текстовом довольно вычурно и тоже, в общем, не особо осмысленно, в ней есть то, что меня очень вообще раздражает в русском псевдофольклоре. Сочетание униженности и гордости. Вот почему, кстати говоря, у Сашбаша были, по-моему, как это не ужасно, радостно, как это ни печально, все шансы оказаться в 90-е годы в почвенном лагере, потому что у него эта гордость странная начинает преобладать. Мы хуже всех, и поэтому мы лучше всех. Через пень колоду сдавали, да окно решеткой крестили, вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили, вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой, вы швыряли медную полушку мимо нашей шапки терновой. Вот это разделение на мы и вы, оно же на самом деле это разделение именно на нас коренных и на внешний мир, который вот все швыряет полушку мимо нашей шапки терновой. Это не разделение на народ и начальство, это именно разделение на коренную Русь и ее непонятливых соседей. У меня есть ощущение, что при всей башлачевской глубине и при всем его словесном, замечательном, не побоюсь этого слова, штукарстве, в нем сидит какая-то глубокая коренная неорганизованность, глубокое коренное какое-то душевное невежество, неумение собой распорядиться, неумение, как говорил Пастернак, распорядиться собственными задатками. И в этой расхристанности увидеть источник собственной духовности. К сожалению, ни Башлачев, ни Янка не сумели сделать шага к более глубокой рефлексии, к более осознанному творчеству, более осмысленному. И поэтому они остаются прекрасными памятниками, последними памятниками русского фольклора, который показал, увы, обреченность, тупиковость этого пути. А вот то, что могло бы прийти вместо них, это, мне кажется, Луцик и Саморядов, которые уже на основании того же фольклора создали совершенно новое искусство. Правда, тоже прожили недолго. Ну, продолжим через неделю. Спасибо, пока.